Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день, это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях киновед, кинопродюсер Сэм Клебанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот мы с вами сейчас только что говорили до эфира о том, почему не снимают сегодня в России кино про современность. Да? И жизнь подкидывает буквально нам с вами тему. Вот смотрите, Алексей Навальный сегодня, он срезал браслет, официально поместил эту фотографию в интернет.
Я подписан его в Твиттере, я видел.
Да, вы не находите, что история Навального – это абсолютно такая киношная история? Вот здесь есть драматургия, неожиданные повороты какие-то, дерзкие поступки главного героя. Собственно, главный герой тоже довольно яркий человек.
Ну, мне кажется, Навальный – это идеальный герой, я бы даже сказал, не для кино, а для качественного сериала. Потому что слишком много событий, слишком такая длинная эта история. Я бы не стал бы рисковать уместить историю Алексея Навального в 2 часа экранного времени. Это, знаете, такой многосезонный, качественный сериал вот уровня канала HBO. И главное, мы не знаем, сколько еще впереди сезонов, какой у нас финал, и главное, какие метаморфозы ждут главного героя. И внешние, и внутренние. Потому что вот в кино всегда очень интересно следить прежде всего вот за внутренними трансформациями героя. Вот, мне кажется, этим велик, там, например, сериал «Во все тяжкие». Потому что там потрясающая история трансформации героя. И пока вот с Алексеем Навальным мы в основном сейчас видим его внешние трансформации. Но мне кажется, драматургия, вот, которую сейчас сама жизнь ему пишет, даст ему возможность показать, как он меняется внутренне. Потому что, мне кажется, он тоже как-то из всего этого выходит немножко другим человеком после каждого нового этапа. Просто сейчас он от нас довольно сильно закрыт. Там он находится под домашним арестом. Находился, по крайней мере.
Но это тоже определенный поворот,
конечно,
правда же?
Конечно, это поворот, да. А сейчас должен быть какой-то ответный такой ход со стороны другой стороны, как бы его, тех, кто ему противостоит.
Но здесь может быть другая опасность. Она заключается в том, что даже если кто-то возьмется снимать этот фильм или сериал, не факт, что этот фильм или сериал увидит эфир или выйдет на широкие экраны.
Ну, пока мне кажется, вот если говорить реалистично, Навальный – это, конечно, герой такого или голливудского фильма, если так его жизнь постараться упростить, или американского сериала. Потому что здесь, конечно, такое кино невозможно снять. Даже, понятно, вообще снимать, наверное, кино про Навального еще рановато. Еще нет такой необходимой исторической дистанции, но можно было бы снять такое кино про некоторого вымышленного. Навальный, назвать его «Начальный», например. И снимать сериал по мотивам событий. Но понятно, что здесь это не может произойти, потому что здесь, конечно, снимается. В России снимается кино о сегодняшнем дне. Я не согласен, что этого нет. И самый яркий, самый заметный российский фильм года «Левиафан» абсолютно снят вот про сегодняшнюю Россию. Вчера я тоже сходил вот в кино. Сейчас я стараюсь во время каникул наверстать упущенное. Смотрел еще одну такую остро-социальную драму «Дурак» тоже о нашем времени.
Понравился вам этот фильм?
Спорно у меня вызвало ощущение. То есть мне понравилась «Заяска», первая половина. Потом в какой-то момент, особенно когда уже пошла эта серия убийств и прочее, сюжет потерял правдоподобие, стал такой больше все-таки вот, например, такой вот как-то грубо срубленный такой шарж. Понятно, что хочет сказать автор, но у меня еще есть проблемы некоторые с моральным компасом Юрия Быкова, потому что предыдущие его фильмы были о том, мы говорим о фильмах «Майор» и «Жить», да, что вот если тебя внешние обстоятельства побуждают совершать жестокие, аморальные и гадкие поступки, то ничего не поделаешь. Надо подчиняться внешним обстоятельствам и совершать их, чтобы выжить. Сейчас, получается, он снимает фильм с позитивным, с положительным героем, и все приходит к тому, что если ты хочешь противостоять этим обстоятельствам и совершать все-таки правильное, моральное, нравственные поступки, то лучше даже и не начинать.
Ну, вот это опять история про Навального, правда же? А кто мог бы быть режиссером фильма про Навального? Или кто мог бы сняться в главной роли? У вас вот такая мысль не пришла в голову? Кто бы мог это сделать?
Ну, кто бы мог быть режиссером фильма про Навального?
Ну, кто в нашей сегодняшней реальности российской может взяться за такое кино, как вы считаете? Тот же Быков смог бы?
Нет, вы знаете, мне кажется, это не его материал просто. Это не материал Быкова. Мне бы, конечно, хотелось увидеть фильм про Навального в исполнении, например, Андрея Звягинцева. Это какие-то внесло бы новые измерения. Но мне кажется, в России вообще сейчас нет никакой традиции политического кино. Оно просто отсутствует. Вот есть традиция вот такого социального кино, которое говорит о отдельных или, может, даже о тотальных недостатках на каком-то вот таком низовом уровне. Вот, например, тот же фильм «Дурак», где мы видим абсолютно прогнившую, коррумпированную местную власть в каком-то маленьком городе. Но это даже не областной центр. Это вот райцентр. Да, они что-то там говорят, что они там отстегивают губернатору. Но выше этого вот современное российское политическое кино, если его можно назвать политическим, не поднимается.
Ну, смотрите, здесь другая история есть. Есть история и странных отношений в сфере кино, когда мы говорим и о биографических картинах. Вот сегодня стало известно, газета «Известия» написала о том, что якобы Госфильмофонд недоволен сценарием биопика о жизни советского режиссера Эйзенштейна. Вот якобы Питер Гринуэй, британский режиссер известный, который собирается снимать это кино, уже прислан сценарий в Москву, в Москве прочитали, и, как пишет «Известия», якобы не понравилась история с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Нам такой Эйзенштейн не нужен. Нам нужен какой-то другой Эйзенштейн, которого мы сейчас, вот, посовещавшись с товарищами, сами придумаем и снимем про него кино.
Но вы знаете, уже глава Госфильмофонда опроверг у нас в эфире эту информацию, что якобы дело вовсе не в сексуальной ориентации.
Я слышал у вас обсуждение в эфире, пока я сюда ехал на машине к вам на эфир. Но дело в том, что мы сейчас находимся в такое время, когда все-таки вот искусство пропаганды, оно подчинило себе все остальные виды искусства. Вот. А сейчас вектор пропаганды направлен вот на укрепление вот этих мифических духовных скреп. И проблема с этими скрепами, что их вот реально очень сложно нащупать. Что это за скрепы? И одна вот из таких вот всеми уже принятых скреп вдруг стала борьба с гомосексуализмом, с его проявлениями, с его так называемой пропагандой. И дальше вот этот механизм начинает уже воспроизводить сам себя, потому что я не думаю, что кто-то вот из каких-то высших органов звонил там в Госфильмофонд и говорил, знаете, вот дайте нам на проверку сценария Эйзенштейна, мы проверим, нет ли там каких-то упоминаний о его нетрадиционной ориентации.
То есть это может быть инициатива на местах, что называется?
Ну, конечно, нет, но уже, конечно, спущены директивы, что такое хорошо, что такое плохо. Дальше каждый чиновник начинает уже под них подстраиваться. И я, в общем-то, ехал, слышал дискуссию, люди обсуждали, там, ну, тактично или не тактично влезать в личную жизнь.
А что такого мог снять Гринуэй про частную жизнь Эйзенштейна?
Ну, во-первых, он еще ничего не снял, даже там еще, по-моему, сценарий до конца не утвержден, да. Но вот мы в любом фильме можем видеть человека с женой. Любой герой исторический. Вот был фильм прекрасный про художника английского Тернера. Там его личная жизнь, он там встречается с женщиной. Какая-то у них начинается любовь. Это его личная жизнь, да? Любой герой с женой – это личная жизнь. А герой, предпочитающий однополые связи, скорее всего, в какой-то момент своей жизни, особенно если человек не делает из этого там тайны, появляется с партнером. И это сложно очень скрыть. Это надо или вставать в такую в позу умолчания, ну, или как-то просто перестать из этой темы делать болезненно. И парадокс заключается в том, что Россия, которая борется за вот эти традиционные ценности, традиционные связи, само по себе слово гомосексуализм и все, что и все от него производные, в публичной сфере звучит гораздо чаще, чем в любой самой либеральной европейской стране. Вы знаете, сейчас
мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим обсуждение этого интересного вопроса.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию пикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
Сегодня после 22 часов в программе «Арсенал». Итоги года в военно-промышленном комплексе. В нашей студии заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Юрий Михайлов. «Арсенал» сегодня после 10 вечера.
Что нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца, объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими тюремными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов.
В эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем обсуждать с кинопродюсером, киноведом Сэмом Клебановым историю о том, как Питер Гринуэй собирается снимать биографическую картину о Сергее Эйзенштейне. И вот мы говорили с вами как раз о том, что же может такого снять Гринуэй про Эйзенштейна, про его личную жизнь, и почему это так может выглядеть вызывающе для российских властей.
Я просто хотел закончить мысль, которую я начал. Так вот, в сентябре в Швеции, которой я являюсь, были парламентские выборы. И я так довольно внимательно следил за всей избирательной кампанией. Она реально была очень интересна, была борьба, было не очень понятно, кто победит. И я смотрел все дебаты. Я ни разу за все дебаты в одной из самых либеральных европейских стран Швеции даже не слышал упоминания нетрадиционных сексуальных отношений, потому что тема давно выпала из политического пространства. Все, что можно было решить, когда-то решили, все, что можно было разрешить, разрешили, больше это никто не обсуждает. Даже та же тема однополых браков, которых здесь так все волнует. Вот я ехал недавно из аэропорта с таксистом, который стал мне жаловаться, что вот Европа пытается навязать России свои ценности в виде однополых браков. Я сказал, ну тогда вот скажите, по-вашему, сколько их, вот какой процент? Он думал, ну вот не знаю, ну много показывают же, постоянно говорят, наверное, 15-20% уже однополых. Я говорю, нет, вы знаете, Швеция, которая действительно суперлиберальная страна, чуть меньше 1%. И это количество не растет, немножко уменьшается, потому что все, кто хотел вступить, уже вступили. Ну а новых не так много, это реально очень-очень незначительное меньшинство. И эта тема, она уже давно просто перестала заслуживать какого-то серьезного обсуждения. А вот, например, вот моральная ценность «не убей» – это серьезная моральная ценность. Да? Но почему-то в России соблюдают там в пересчете на душу населения в разы меньше, чем там в любой западной стране, включая, кстати, столь ненавистные Соединенные Штаты, где на душу населения больше, чем в 2 раза меньше убийств.
Мы до нашего перерыва разговаривали как раз о том, кто может снять фильм про Навального. Вот здесь нам слушатель присылает вариант Валерия Гай Германик.
Да, может пожалуйста. Быть. В принципе, любой режиссер, который может снять кино, где будет, вот, извините, такое расхожее выражение, правда жизни, у которого уже были, есть такой опыт работать с реальной натурой, работать с нашим временем, что-то о нем говорить, может попробовать, почему нет?
А вот здесь спрашивают, а как вы думаете, в связи с тем, что говорит и заявляет министр культуры российский, какие перспективы есть у независимых режиссеров в нашей стране? Вообще будет финансироваться наше кино или нет? Или придется самим деньги искать?
Перспективы очень печальные, потому что, с одной стороны, мы видим, что государственное финансирование все больше подчиняется государственной идеологии, а с другой стороны, кино... Оно вот сейчас в наше время в гораздо меньшей степени является бизнесом, чем это было, например, лет 10 назад. То есть тогда,
а почему так?
Тогда оно тоже, кстати, не являлось бизнесом. Тогда это являлось способом красиво потратить деньги. Но тогда, по крайней мере, была такая вот иллюзия, что сейчас мы вложим деньги в кино, потом вложим еще вот 5 миллионов в рекламу и заработаем. Потому что было несколько успешных примеров российских фильмов, которые заработали денег.
Теперь так не работает?
Сейчас, ну, во-первых, все инвесторы, которым это было интересно, большинство из них успело уже попробовать и обжечься. И в таких инвесторских кругах слово «кино» считается ругательством. Остались, конечно, некоторые сегменты, где еще можно в кино зарабатывать деньги, что сейчас, конечно, гораздо сложнее в связи с кризисом. Но тут как раз, может быть, вот как российское кино, может быть, даже в какие-то фильмы и жанры выгоднее вложить, чем купить, например, дорогую, богатую, с большим бюджетом голливудскую картину.
И это окупится?
Знаете как, в России как-то научились делать не то чтобы очень хорошие и качественные, но нередко окупающиеся романтические комедии, которые, в которых действие происходит в какой-то такой другой России, в хорошей России, где, в общем-то, все нормально, где проблемы решены, где вот есть, остались только проблемы вот, отношения между мужчиной и женщиной, между людьми, которые вроде любят друг друга, но не могут почему-то быть вместе. Ну, этот конфликт, который лежит в основе всех мелодрам, всех романтических комедий. А все остальное более-менее неплохо. Ведь посмотрите все эти фильмы, они же все в какой-то вот такой вот отретушированной, глянцевой стране такой...
Это тренд нашего кино, да?
Да, это тренд российского кино, и, в общем-то, он коммерчески так вполне оправданный тренд, потому что сейчас, особенно во времена кризиса, люди ищут в кино чистого развлечения, эскапизма и выхода в какое-то такое окошко в другой мир. Вот сейчас вообще тяжелые времена в России. Для артхаусного кино, для независимого кино, для фестивального кино, для любого такого серьезного взрослого кино.
А вы во что сейчас предпочитаете вкладывать деньги? Что вы покупаете для проката? Тоже такое кино, которое сейчас пользуется наибольшим спросом? Ведь, с одной стороны, вы, наверное, любите больше артхаусное кино, с другой стороны, вы хотите извлечь прибыль.
Вы знаете, сейчас на самом деле тяжело всем. Тяжело, вот независимая киноиндустрия вообще находится вот в каком-то таком агонизирующем состоянии. Особенно если взять вот прокатную индустрию. Потому что, ну, конечно, я работаю в этой сфере с 98 года. И могу сказать, как, так сложно, как сейчас, не было никогда. Когда я пришел в 98 году, вообще не было кинотеатров, где это можно было показывать. Мы когда выпускали наш первый фильм «Фейерверк Такеши Китано», он шел 3 сеансами в неделю в Музее кино. Больше нигде. Но было потрясающее ощущение, что впереди вообще путь только вверх. Впереди очень интересное развитие, рост. И был явно выраженный спрос. Всем это было интересно. Каждая наша премьера становилась просто таким большим культурным событием для города Москва. Сейчас вроде бы рынок лучше, чем в 98 году. Мы, конечно, хуже, чем все предыдущие годы. Но ощущение, что впереди какая-то вот такое долгое и... ничем не сдерживаемое падение. Это связано и с экономикой, конечно, и с политикой, ну и с тем, что может себе позволить сейчас зритель.
Экономика-политика, вы имеете в виду санкции, да? Из-за санкций мы не можем идти в кино?
Нет, я бы не сказал бы, что...
Или из-за курса рубля.
Нет, я бы не сказал, что санкции влияют вот так... Санкции киносферы никак не коснулись.
К счастью.
Да, к счастью, пока. Хотя я периодически участвую в телевизионных дискуссиях, где... где обсуждаются всевозможные квоты, которые надо ввести на показ иностранного кино в российском прокате. И некоторые режиссеры, например, говорят, что вообще надо полностью запретить Голливуд, это будет нашим ответом на санкции. Но пока вот, слава богу, государство серьезно не обсуждает. Но я это заметил даже, например, вот в августе, когда ввели продовольственные санкции. Это сразу сказывается на инфляции, на росте инфляции, на росте цен на продукты. У людей просто вот остается меньше денег на кино. Когда падает рубль, понятно, вроде бы билеты здесь в рублях по-прежнему. Кинотеатры повышают стоимость билетов, потому что аренда кинотеатров, как правило, большинство кинотеатров в торговых центрах, тоже зафиксирована в долларах. Я вчера пошел в кино, с удивлением обнаружил, что в обычный московский кинотеатр вечером билет стоил 500 рублей. Я так думал, что это будет рублей 300. То есть, все это... и люди вообще все дорожают, да? Значит, люди должны чем-то жертвовать. Вот на все денег уже не хватает.
Не до кино, то есть.
И не до кино, да. И плюс, ну, люди думают, ну, окей, там, ну, скачаем бесплатно, ну, скачаем там в торрентах. Ну, что поделать? Ну, да, нам говорят сейчас очень часто, что это аморально, что это воровство. Ну, вот мы вспомним об этом, когда у нас будут деньги, чтобы заплатить за кино.
Вы всерьез считаете, что многие люди, скачивая фильм, ставят перед собой такую моральную проблему, качать или не качать, и что это аморально?
Вы знаете, ну, во-первых, сейчас об этом часто говорят, да, это как все-таки вошло в такой вот в обиход, что это воровство. Мне кажется, уже не найти людей, которых об этом не слышали. Другое дело, что не все с этим согласны. Я вот в самые яростные дискуссии, публичные, в которых я участвую, это как раз дискуссия с теми, кто вот отстаивает идею пиратства, и потом они вызывают у меня там в Фейсбуке и в Твиттере наибольшее количество откликов. Но, тем не менее, вот было довольно много людей, которые уже были готовы к тому, чтобы даже в сети платить за кино деньги. Там это небольшие стоят денег, там 100 рублей посмотреть фильм. Ну, я говорю, ну, что мы теперь будем лазить на торрент, ну, взрослые люди, зарабатываем деньги, ну, в конце концов, скачаем с легального сайта, заплатим 100 рублей, и качество хорошего фильма, и нам приятно, что мы ничего не украли, отдали свои 100 рублей там творцам. Сейчас люди, ну, реально становится меньше денег, и все. Если у людей остаются деньги, чтобы пойти в кино пару раз, может быть, в месяц, ну, как правило, они выберут фильмы с гарантированным развлекательным потенциалом, чтобы отвлечься и вообще забыть обо всех проблемах. Или, если у людей есть дети, они, конечно, выберут то, на что можно сводить детей. То есть, наше кино, которое привожу я, оно все-таки, как правило, не детское.
Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся в студию с обсуждением этих важных и интересных проблем.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Свое особое мнение сегодня высказывает в нашей студии Сэм Клебанов, киновед, кинопродюсер. Мы с вами говорили о кино, о какой кино снимается в России. А вот здесь еще одна тема подоспела в связи с наступлением Нового года. С Новым годом вас.
И вас также.
Вы каким телефоном пользуетесь?
Ну, у меня HTC Android. На Android.
Не будем рекламировать, но это телефон не яблочный
марки. Не яблочный, у меня, да. Я как-то привык, вот все мои смартфоны всегда были на системе Android.
Я почему спрашиваю? Потому что с Нового года, теоретически, я не знаю, правда, как это должно выглядеть на деле, но должны были запретить пользоваться айфонами, айпэдами и прочими системами, которые, телефонными системами, которые хранят свои персональные данные за рубежом.
Мне кажется, это не с Нового года, а с 1 сентября закон вступает в дело о персональных данных. Он должен был вступить с 1 сентября 2016 года, перенесли на 1 сентября 2015 года. Ну, на мой взгляд, это очень печальная история, которая иллюстрирует тезис, что в России экономика давно уже похоронена политикой. И вот, мне кажется, если вот говорить о каких-то вот символических вещах, связанных с ушедшим годом, то вот я бы сказал три вещи. Первое – это то, что к концу декабря биржевая стоимость всей российской экономики стала ниже, чем стоимость любой из двух крупнейших американских IT-компаний – Microsoft и Apple. То есть, вот все-все-все, что есть в России, со всеми недрами, с нефтью, с газом, со всем вот величием страны, с 9-часовыми поясами, меньше, чем стоимость компании, которая создает что-то такое неосязаемое.
Но как вы можете положить на одну чашу весов нефть, газ и прочие осязаемые богатства, на другую воздух?
На одну чашу весов кладу не я, да, а кладет рынок. Но если мы говорим, что Apple, он хотя бы еще делает там какой-то вот трубки, да, там телефоны делает, компьютер, то Microsoft – это, собственно говоря, чисто программное обеспечение. Ну, там, не считая Nokia, там, который, в общем, гораздо сейчас меньше, да. Еще одно важное событие – это самое большое IPO в истории. Это китайская компания Alibaba. Тоже абсолютно вот созданный из ничего вот сайт. Да, я сам, кстати, им пользуюсь в бизнесе, там, когда нужно таких поставщиков чего-то, я уже понял, что надо идти на Alibaba, где я давно зарегистрирован, там есть все. Да, и сейчас капитализация Alibaba 260 примерно миллиардов долларов.
Ну, то есть на фоне дешевеющей нефти мозги начинают стоить гораздо дороже.
Скоро, и, я уверен, и капитализация Alibaba превозойдет капитализацию всей российской экономики. Но при этом, если мы обратим внимание на две крупнейших российские IT-компании, Яндекс и Mail.ru, они за прошедший год примерно потеряли по половине своей капитализации. По-моему, 53% Яндекса и 63% Mail.ru, если не ошибаюсь. И как раз был момент, когда Яндекс чуть ли не за день потерял миллиард долларов капитализации. Это как раз когда вот Путин сказал, что интернет – это проект ЦРУ, и таким, так был создан, так развивается. И то, что вот персональные данные россиян надо хранить в России, а не за рубежом.
Может быть, здесь есть какое-то здравое зерно? Все-таки это данные на миллионы наших сограждан, а они почему-то хранятся не у нас, а в Америке.
Ну, потому что сограждане сами так решили, что им так удобнее.
Они, может быть, просто даже и не знают об этом.
Пусть государство их просвещает. Пусть государство сделает какие-то супер защищенные сервера для важной государственной информации. Пусть государство запретит, там, я не знаю, людям, занимающим какие-то супер высокие, только не каждому там сотруднику районного отделения милиции. Может быть, какие-то очень важные государственные должности хранить свои данные на государственных серверах, чтобы никакое там вот ЦРУ не могло подслушать. Но вот если люди хотят бронировать билеты через иностранные системы, пользоваться американскими соцсетями, которые, ну, понятно, самые распространенные в мире, потому что у многих людей там есть, например, сеть ВКонтакте, есть Facebook. Да, если у человека есть друзья за пределами страны, то, как правило, он все-таки выберет англоязычную. Вариант Facebook. Ну, плюс есть как бы целые такие слои населения, среди которых Facebook более популярен.
А вы активный пользователь?
Да, я очень активный пользователь.
А чем вы пользуетесь?
Я пользуюсь Facebook и Twitter, ну, немножко сейчас вот для своего другого проекта, связанного с едой, стал пользоваться Инстаграмом. Ну, хотя мне не очень хватает сил на все сети.
Вы выкладываете пищу, фотографии?
Вы знаете, что там, да, в Инстаграме самый популярный.
Но это же дурной тон, исходя из современных тенденций. Многие говорят, что так некрасиво делать.
Нет, дело в том, что это не мой личный Инстаграм, это Инстаграм моего вот веб-сайта о правильном питании. Угу. И там-то как раз мы выкладываем, вот это для тех, кому интересно питание. Я не могу говорить о еде и выкладывать там котиков, например. Нет, я веду и корпоративный Facebook и Twitter про кино, и веду личный, где я пишу о том, что мне нравится, но часто очень тоже про кино. С больших фестивалей я постоянно веду там прямые трансляции, вручения наград. Мне кажется, это очень важно, и для небольших независимых компаний, такие как наша, это очень-очень важный способ распространения информации о наших фильмах. Да? Вот мы сейчас выпустили картину в прокат, если можно назвать ее. Как она называется, это австралийский фильм «Последние часы». Мне кажется, это отличная альтернатива таким вот слащавым новогодним комедиям, такое жесткое апокалиптическое кино. Так вот, я, в принципе, вот практически вся наша компания шла через соцсети. Я придумал несколько приемов, которыми я пользовался, продвигая ее, и, в общем-то, это вызвало довольно большое количество лайков, шеров, такой некий вирусный эффект.
Ну, государству как раз, я так понимаю, не очень нравится такой вирусный эффект, потому что вот когда речь идет о каких-то массовых акциях, да, о планировании этих акций, то государство очень ревностно относится.
Поэтому я говорю, что экономика, она так хоронится политикой, потому что если мы хотим, чтобы в стране был сильный независимый бизнес, чтобы был малый и средний бизнес, который во всем мире является основой экономики, и создает новые рабочие места, создает вот этот внутренний валовой продукт, то вот эта возможность для небольших компаний с минимальными затратами свои продукты продвигать, она очень важна. А я вот с ужасом думаю, окей, вот запретят Facebook, запретят Twitter. Что мы будем делать?
Что мы будем делать, как вы считаете? Будем писать письма, наверное, опять.
Да, ну, понимаете, например, вот нашу базу подписчиков, она невозможно просто так создать. У нас 1000 людей вот в этих соцсетях, мы этот потенциал нарабатывали годами. Вот у нас Твиттер, читает наш Твиттер больше, чем Твиттер любой другой кинопрокатной компании в России, включая там всех голливудских менеджеров. Мы работаем над этим, мы стараемся быть интересными нашим читателям. Все это уйдет. Вот как мы будем до них говорить? Как нам до них достучаться? Но, с другой стороны, для государства важнее сделать так, чтобы люди не могли самоорганизовываться и каким-то образом влиять на власть или, там, не дай бог, начать обсуждать смену власти. Мы говорим о легальной смене путем там, демократическим путем выборов, то получается, что ну, экономике придется потесниться, потому что вот для власти гораздо важнее не допустить никакие способы самоорганизации. Ну, окей, пусть там малый бизнес пострадает, но более 70% экономики в России государственная. Ну, вот эти вот 30% можно как-то прессовать.
Ну, экономика вообще какая-то странная вещь, на самом деле, хотя это наука, оперирует точными понятиями, но тем не менее, смотрите, вот сегодня глава Росавиации доложил вице-президенту Дворковичу о том, что в этом году рекордные показатели пассажирских перевозок в России. Столичные аэропорты приняли и отправили без малого 3 миллиона человек.
Вот, казалось, в 2014 году, да?
Да, ну, это имеется в виду с 20 декабря по вот сегодняшний день, по 5 число. Как так получается, что растут иностранные валюты, но люди при этом больше стали летать и ездить?
Я не думаю, что они стали больше летать и ездить. Я думаю, сейчас они явно стали меньше летать и ездить. Все-таки мы говорим о периоде с 20 декабря 2013 года, когда был как раз пик, люди уезжали на каникулы. А вот и уверен, что в этом году в период этих длинных новогодних каникул.
Ну, вот уже поездок... рекорд есть, смотрите, более 3 миллионов человек.
Нет, на несколько... до 20 декабря, когда мы будем подводить итоги 2015 года, туда как раз попадет этот спад, который, мне кажется, явно есть, который возник на эти каникулы. Я даже могу точно сказать, потому что, например, мне надо было полететь в Берлин 27 числа. Я взял себе билет, я летел вечером, взял самый дешевый билет. Потом люди, к которым я летел, была такая деловая поездка, попросили, чтобы я поменял билет на утро. Надо было там быть пораньше. Я зашел в интернет, и я вдруг увидел, что появилось множество дешевых билетов. Такое ощущение, что люди стали просто вот массовым порядком сдавать билет. Я просто по своим знакомым вижу, многие, кто собирается куда-то уезжать на каникулы, остались в Москве. Люди говорят, что вот машин больше в Москве, даже в каникулы, все-таки довольно напряженное движение по московским улицам. Раньше все так радовались, что пустые улицы, все разъехались. То есть это ну, не совсем так. И эти вещи действуют там, ну, не моментально. Например, вот такое реальное падение, такое очень сильное падение рубля началось в декабре. Большинство тех, кто куда-то в декабре ездил, купили свои билеты заранее. Люди все-таки, как правило, планируют свои поездки. Вот надо оценивать результаты вот с 20 декабря 2014 года по 20 декабря 2015 года. Мы увидим, что из этого получилось.
Президент Олланд сегодня высказался за отмену санкций в отношении России. Вот видите, может быть, есть свет в конце туннеля. Он сказал, что Россия и так заплатила дорогую цену, и что вот он, в частности, заявил следующее, я цитирую, «Господин Путин не собирается аннексировать Восточную Украину. Я уверен, он так мне сказал». Ну, вот доверчивый президент француз, да?
Ну, он доверчивый, при этом он, конечно, не забывает о своей выгоде, точнее, о выгоде для своей страны. Понятно, что санкции для всех большая главная боль, для всех европейцев. Но тут, опять же, вот на чаше весов кладется, что важнее. То есть, с одной стороны, европейцы видят впервые после Второй мировой войны насильственное изменение европейских границ. Это очень-очень серьезно. Это то, что вообще вызывает в таком европейском сознании самые такие вот страшные, вспоминая о самых страшных кошмарах, которые были в европейской истории. Этого никто не хочет увидеть.
Ну, тем более им преподносят определенным образом, наверное, да, эту информацию?
Ну, кто им все-таки? Значит, им преподносят. Все-таки, когда мы говорим о тем, о людях, которые принимают решения в Европе, я думаю, они вполне информированы. И я отслеживаю этот конфликт в том числе и по зарубежным средствам массовой информации, по англоязычным, по шведским средствам массовой информации, сравнивая с тем, что печатается в России, в общем-то, я вижу достаточно объективную картину в западных СМИ. Понятно, там гораздо меньше говорят о героизме ополченцев, их там не называют ополченцами, их называют во всем мире вооруженными сепаратистами, но, я думаю, были очень серьезные опасения у европейского всего сообщества, что Крымом дело не ограничится, что будет аннексия и других территорий. И ответ, я думаю, был очень жесткий, неожиданно жестким для России и, в общем-то, даже для самих европейцев. Сейчас, мне кажется, накопилась у всех усталость от этих санкций. И России, конечно, вот для российской экономики было бы очень хорошо, если бы как-то эти санкции бы ослабли. Европейцам тоже, конечно, очень хочется возобновить свои торговые отношения с Россией. И сейчас, мне кажется, возникли вот реальные предпосылки для того, чтобы о чем-то договориться. И мы видим...
Буквально 15 секунд у нас остается. Порекомендуйте что-нибудь как киновед. Что смотреть вот на этих каникулах? Все-таки новогодние праздники еще долго?
Ой, вы знаете, ситуация тяжелая, потому что вышли сплошные триквелы, квадриквелы российских комедий. Я это как-то вот не очень люблю, не особо смотрю. Я думаю, вот люди, которые их смотрят, им мое мнение не нужно. Да? Из большого такого голливудского кино вышел там «Хоббит», его уже успели посмотреть. Вот я сказал мою альтернативу, которую я сюда привез, это потрясающая, на мой взгляд, австралийская картина «Последние часы», такая жесткая история о конце света и о том, что даже когда для всего человечества время жизни можно сосчитать часами, очень важно оставаться человеком.
Ну, на этой важной фразе, на этом хорошем утверждении мы заканчиваем наше особое мнение. У нас в гостях был киновед, кинопродюсер Сэм Клебанов. Спасибо большое.
Спасибо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».